Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В студии «Светлого радио» священник Алексей Веретельников, клирик храма новомучеников и исповедников российских Строгино. С вами мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы продолжаем наш разговор.
Когда я вас спросил про то, что такое полюбить Христа, вы начали свой ответ, скажем так, через разговор о проблеме зла в мире, о том, что перед человеком встает вопрос о том, что если так много зла, то где же Бог? И христианство по-своему дает ответ на то, что на это в том смысле, что Бог есть любовь, и Бог сострадает тем, кто страдает. И это громадная тема, совершенно неисчерпаемая,
совершенно
отдельный, но почему я к ней еще раз возвращаюсь, не к ней, вернее, а к вашему ответу, что у вас ответ на вопрос о, скажем так, встрече со Христом пошел по пути такого, ну, рационального, умного, или умного такого вот очень интеллектуального поиска. Как если бы человек вот задался достаточно философским вопросом о зле в мире, пришел к некому философскому же ответу, что вот есть некая категория, есть мировоззрение, есть учение христианства, которое все по-своему на свои места расставляет, и вот так принял Христа как некий такой краеугольный камень мировоззрения. Но ведь это еще не есть сердечная встреча.
Конечно.
А у вас была сердечная встреча? Или тут так нельзя разделять?
Здесь сложно сказать.
Очень личные вам вопросы сегодня задаем.
Да, для этого и позвали отца Алексея.
Ну, здесь такой момент, да, не все можно раскрывать, да.
Нет, может быть, просто вы скажете, что эти вещи вот так вот схоластически неразделимо просто так вот, либо ум, либо сердце. Мы же человек же единое существо.
Здесь, безусловно, это идет в связке, потому что даже на тот момент, когда я искал ответ на этот вопрос, действительно очень важный, ну, лично для меня, по крайней мере, хотя, наверное, для многих людей. Безусловно, я молился, да, и даже вот вспоминая этот опыт, ну, досконально вот хотелось уйти из храма тогда, ну, действительно, вот как-то вот очень волновал этот вопрос.
О зле,
это было,
да?
очень непросто. Ну, как-то заставил себя остаться, да, вот. И священник произнес проповедь, которая в том числе вот как-то помогла и поддержала, да, вот, в решении этого вопроса впоследствии, скажем так, да?
А это тоже ответ на молитву. А вы не помните содержание этой проповеди?
Да? Ну, здесь я просто буду дублировать, наверное, то, как бы я сам сейчас ответил на этот вопрос.
А как, да, бы вы ответили на этот вопрос?
Ну, это пространная тема. Но если говорить кратко...
Просто тогда это вас очень сильно беспокоило, и я думаю, это беспокоит очень многих из наших радиослушателей.
Безусловно, христианство по-своему отвечает на этот вопрос, да? Но в каком смысле по-своему? Может быть, ответ правильный, а может быть, ответ неправильный. И этот неправильный ответ может в какие-то дебри даже завести. Да? Вот все-таки истинность ответа, да, в христианстве – это сам Христос. И иногда Господь дает нам возможность сораспяться Христу, да, тем самым покрыв грехи свои. Иногда сострадать Христу, сораспинаться Христу. Ну вот, старец Паисий, да, вот иконочка в студии, как-то был эпизод, когда он сильно поранил руку, кровь, да, и трудник или какой-то послушник, свидетель вот этой раны, он стал сопереживать, как? А старец заулыбался, гляди, как у Христа. Ну, конечно, такую логику только верующие люди могут понять. Эта тема, безусловно, она... Ответ будет только у Господа Бога, хотя с первого вопроса будут Господа к нам, да? Но, тем не менее, во Христе мы действительно вот этот ответ обретаем. В Освенциме был Христос. И там, где страдания, там Христос. И это тот опыт, который в том числе новомученики явили, да? Достаточно почитать те же письма из мест заключений, да? Какое утверждение. Казалось бы, человек оказался в ограниченных условиях. Это то, что дает вера. Но это некий такой сакральный опыт внутренний. Но ответ – это сам Христос. И второй момент. По необъяснимой для нас причине, до времени, ну, вот так вот хочет Господь. Да, вот как говорит Соломон в книге «Экклесиаст», то, что Господь медлит с днем суда, некоторых людей, ну, как сказать, понуждает творить зло, да, что не скоро еще будет день расплаты, поэтому еще вот будем есть и пить.
С одним епископом делали интервью у нас на радио, епископом, который очень активно занимается помощью страждущим и умирающим, и очень разным людям. Я тоже как повинуясь журналистскому долгу, допытывался, вот так как же все-таки совместить там идею зла с идеей Бога, и вот а вы как совмещаете, что вы ответите людям? Он так меня просто слушал, и очень так отечески, и очень просто фактически одной фразой отвечал. Ну, как-то вот стоять у подножия креста.
Да,
вот как-то вот стоять у подножия креста. Ну, повторял так просто-просто, и на какой-то десятый раз повторение стало понятно, что и вправду вот ему этот опыт дан, и вот он стоит у подножия креста, и все. И это есть его ответ, только так вот не через философскую схему данной, а через какое-то внутреннее целостное личное переживание близости Бога.
Но само существо христианства как такового, Бог стал одним из нас, да, во всем, везде. И это не просто какая-то физическая, какая-то философская величина, а это то, что каждый день... Ну, просто подтверждается. Ты оборачиваешься, оглядываешься и видишь, что Господь с тобой.
Когда вы говорили про Освенцим, сразу пришел на память момент из книги Виктора Франкла, психиатра, который прошел Освенцим. И знаете, меня потрясло совершенно, как он пишет о том, что люди в Освенциме, которые страдали и считали свое страдание бессмысленным, они страдали намного сильнее. То есть вот эта тема бессмысленного страдания, она как раз была страшной и губительной. А люди, которые опирались на веру и держались за Бога, даже там, в этих страшных условиях, которые не описать никакими словами, они страдали во имя великого смысла, во имя Бога. И это их спасало даже если они погибали там.
У него очень интересный момент. И об этом, кстати, святые отцы говорят. Вот тоже Виктор Франкл говорит, что на самом деле та обстановка, в которую они попали, она являла, каков человек есть на самом деле.
Да.
То есть это не то, что вот его страдание таким сделало, да,
потому а критические
что там эпизоды, когда обнажили. Их там везли, да, убивать, и вот они завистью смотрели на живых, да, и так далее. Вот Амвросий Оптинский, отвечая на вопрос, да, о страдании в том числе, говорит о том, что Господь это попускает, в том числе для того, чтобы отделить одних людей от других, да. Ну, то есть... Верующий человек в идеале, мы, конечно, сейчас такие теоретики все, но когда приходят страдания, болезни, обстояния, ну, мы должны Бога благодарить, да?
А вот давайте к практике, к более веселой и не менее важной теме, поскольку все-таки мы с вами сегодня говорим о вашем пути к вере и о пути к священству, здесь невозможно обойти тему встречи с Евангелием. Вот множество раз мы от разных людей в этих программах слышали, что был какой-то эпизод евангельский, который, ну не то чтобы перевернул полностью, но стал очень важным, каким-то таким опорным для какого-то дальнейшего пути. Там кто-то рассказывает про то, что вот читал сцену разговора Христа с Петром после предательства, когда Христос трижды спрашивает Христа, любишь ли ты меня? И человек вот эти слова Петра обратил к себе. Да, Христос спрашивает Петра, любишь ли ты меня? И человек, читавший, воспринял так, что вот Христос меня сейчас спрашивает, вот ты там... Костя, любишь ли ты меня сейчас? И это стало таким важнейшим опытом, переворачивающим. А вот у вас был какой-то такой же эпизод евангельский, любимый,
такого
важный?
Такого прям именно явного, чтобы... До сих пор, да, читая Евангелие, ты останавливаешься и по-другому, да, многие стихи переживаешь. Ну, наверное, конечно, Нагорная проповедь в первую очередь. Нагорная проповедь действительно очень глубоко трогает сердце. Вот даже если... какую-то аналогию сопоставлять, да, ну, здесь опять философия, да, но может ли какая-то другая вера, может ли какая-то другая философия дать что-то, что является выше, чем заповедь блаженства, например, да, или сами заповеди Нагорной проповеди? Нет, это пик того, что вообще может быть в мире, и в этом тоже утверждение истинность, да. Какого-то такого явного места... Ну, их много, да, те места, которые хочется перечитывать, те, которые трогают сердце. Но в первую очередь Нагорная проповедь.
Но заповеди блаженствовать с точки зрения человеческой, нашей, совершенно нелогичны.
Да.
Их очень сложно принять. Блаженны нищие, блаженны плачущие. Как это правильно толковать человеку, который только сейчас, первый раз, открыл Евангелие?
Ну, на самом деле, само по себе христианство, оно нелогичное, оно противоречиво.
Безусловно. Да? Но есть... этот момент, он особенно яркий.
Конечно, здесь в отношении Евангелия мы должны понимать, что поскольку Слово Божие, да, Библию кто дал? Да, Церковь дала. Ну, понятно, что Господь через Церковь дал Слово Божие. Окончательно это 692 год, 5-6 Трульский собор, который по статусу был Вселенский, который канонами закрепил, что вот эти книги являются каноническими, да, остальные являются неканоническими. А впервые это 4 век, Карфагенский собор, Ладикийский собор, да, это к вопросу о протестантах, да, которые открывают Слово Божие, и вот в итоге один в лес, другой по дрова, да. В этом отношении, поскольку Церковь дала Писание, Церковь дала и ключик к разумению Писания. Это, конечно, святые отцы, да? Творение святых отцов. Ну вот достаточно длительное время как раз я вел на приходе евангельский кружок, где мы разбирали Слово Божие, Евангелие, и в том числе до послания Коринфян дошли. Но при этом всецело опирались на толкование святых отцов, ну, в том числе где-то интерпретируя какими-то современными примерами, да, проводя аналогию такую, да, то есть мы это должны понимать. И здесь, конечно, для человека, который ищет Бога, важно, ну, наверное, найти какой-то правильный, хороший приход, хотя бы какого-то священника, который действительно, ну, помог бы этому человеку родиться духовно, если вот об этом говорить, да, почему священник отцом называется, он духовно, да, рождает человека в этом отношении. Но у меня как-то не было каких-то таких проблем, может быть, в силу какой-то данной Богом душевности, не знаю, ген или еще чего-то, да, я вполне послушен, да, и у меня какого-то такого строптивого не было. Ну, написано так, ну, значит, вот так вот нужно понимать.
А блаженны нищие духом, как понимать?
Смиренные,
угу.
Смиренные. То есть тот, кто за собой ничего не видит. Ну, собственно, Слово Божие, да, буквальное толкование и аллегорическое толкование, да. То есть смирение, в принципе, основание любой добродетели, смирение – основание духовной жизни. А без смирения действительно будет, вот, и то, что вы пример приводили, да, молимся, постимся, причащаемся, а пальцем тронь... Лучше не трогать, да, лучше стороной обходить. Ну, собственно, Христа распяли верующие люди, да.
Но сейчас же очень принято говорить о личных границах, о отстаивании личных границ, о самоуважении. И, если честно, для меня тут очень большой внутренний конфликт, где граница смирения, того самого евангельского смирения, не такого натянутого за уши в нашем понимании,
да.
И личных границ, действительно, если это понимать правильно.
Это очень сложный вопрос. И, наверное, в каждом исключительном... В каждом случае, да, не то чтобы одного и того же ответа нельзя будет дать, но ответить придется по-разному, да, если человек придет за советом. Иногда для получения ответа на этот вопрос потребуется молитва, в том числе и время, да, чтобы Господь подсказал, как поступить в какой-то такой ситуации. Потому что смирение — это, как сказать, по-простому, да, не тряпочка, об которую ноги все вытирают, да. Иногда смиренный человек, наоборот, должен сказать «нет», там,
твёрдое
где все
нет.
Говорят «да».
Угу.
Да, то есть основание смиренного человека — это Христос, это сам Господь. И здесь, наверное, всем нам далеко до этого.
Ведь очень часто смирение путают с человекоугодием банально.
Конечно, да. То есть здесь должно быть очень такой... опыт духовный у человека. Но, повторюсь, каждая ситуация, она уникальна в чем-то, да, и какого-то такого прямого ответа, вот делать вот так вот и вот так вот. Безусловно, когда Господь говорит о том, что нужно подставить щеку, да, о чем речь идет? О личной обиде, да. То есть, когда бьют, ну, как правило, все-таки большинство людей правши, да, и бить удобнее-то в левую сторону, а там написано правую бьют, а ты левую поставь, да. Пощечина, пренебрежение, обида, укор, да, личные обиды, безусловно, мы должны прощать. Но там, где вопрос касается жизни ближнего, да, то мы должны здесь, ну, все неоднозначно, скажем так, да. Но, повторюсь, каждая ситуация уникальная, и где-то она требует вот именно такого аскетического усилия. Угу. И Господь подсказывает.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Священник Алексей Веретельников, клирик храма новомучеников и исповедников российских в Строгино сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Еще про Евангелие хочу спросить. И у меня вопрос возник в связи с вашими словами о том, что вот у вас нрав смиренный, послушный,
Неконфликтный, да. Это не в похвалу, а просто...
Черта вашего характера.
Ну, черта, да, я к этому не причастен.
Да, с каждым может случиться. Вот, и это... как я понял из ваших слов, касается в том числе и чтения Евангелия. Вот есть какое-то там непонятное место или трудное место? Ну вот надо не бунтовать против текста, а принимать скорее его и пытаться понять. А вот что за трудные места? Какие места в Евангелии вам показались в свое время, не знаю, неоднозначными, непростыми? Помните, у владыки Антония Сурожского такая мысль есть, что мы читаем Евангелие, и есть три типа эпизодов, которые мы там встречаем. Первые, на которые наше сердце отзывается полностью, вторые, которые мы воспринимаем скорее нейтрально, ну, так и так, но меня это сейчас не трогает. А третий, который мы не можем принять, согласиться с этим. И владыка Антоний говорит, тогда честно скажи Господу, что я вот этого принять пока не могу, честно тебе говорю, но, может быть, придет время, и ты мне объяснишь, что это значит. Вот у вас были эпизоды вот этого третьего порядка?
Здесь должен быть поиск, да, но, повторюсь, ключиком является творение святых отцов, и сейчас, слава Богу, ну вот, уж не на правах рекламы, да, экзегет, сайт замечательный, прекрасный, где можем найти разные толкования. Также на сайте Оптиной пустыни, да, Оптина Библия, есть огромное количество толкований святых отцов, и мы должны им внимать, хотя, конечно, бывает, что требуется опять-таки время, да, для того, чтобы получить ответ исчерпывающий.
Но вот у вас были эпизоды евангельские, которые вы при чтении вот так вот не могли сразу принять, понять, а то и как-то противились сказанному?
Ну, вот готовясь каждый раз к службе, ну, сейчас это уже, да, повторяется зачало, но это больше апостола касается, так. Да, когда апостол Павел говорит как раз, что вот у кого хижина, да, там, из соломы, то вот сгорит, да, но сам спасется, но так как бы из огня. Одно из таких очень сложных мест, этим, в том числе этим стихом католики оправдывают свое учение о чистилище, да, на Ферраро-Флорентийском соборе достаточно много времени было уделено толкованию и разбору толкований этого места. Ну вот, пожалуйста, одно из таких мест. И здесь вернее было бы понимать так, что, то есть жизнь, да, каждого человека уподобляется тому дому, который он строит, да, условно говоря, для того, чтобы вот жить в Царстве Божьем. Но этот труд, эта хижина должна будет пройти испытание, испытание огнем. Бог есть огнепоедающий, да. И в этом отношении, если человек золото, да, себе добыл, то это золото очистится. Но если это подделка, да, имеющая цвет золота, но на самом деле не являющаяся таковым, то оно сгорит. Да? И вот это место, да, но сам человек спасется. И вот, ну, например, даже, к сожалению, в современной среде, да, даже среди батюшек некоторых, вот такое учение распространяется, что ад конечен, все спасутся, все будет хорошо, Бог же любовь есть, да. И вот в том числе приводит вот это место.
Да, я слышала это.
Да, один профессор известный, да, учит, да, так. Да, уместнее было бы все-таки не спасется, а сохранится. Для чего сохранится? Святые отцы толкуют прямо. Сохранится для вечных мук. Да, это неутешительно. Ну, к примеру, вот одно из таких сложных мест, которое, ну, не приведи Господь интерпретировать, да, вот от своего ума. Но на самом деле даже и исторические какие-то места, да, тоже требуют истолкования и понимания. Было бы исчерпывающим.
Потому что очень такой опасный опыт. Но все равно очень хочется верить, что ты немножко пострадаешь, не дай бог ты, но все равно душа немножко пострадает в аду, но потом Господь все равно ее пожалеет и выведет из ада после,
понимаете,
второго пришествия.
Здесь предельно все просто. Вопрос ада, проблема ада. Это, во-первых, проблема человека, а не Бога. Да? Во-вторых, ну, вот такой вот святой преподобный Стефан Филейский, вот упомяну его, он местно чтимый вятский святой, при этом у него огромное колоссальное наследие святоотеческое по праву. И вот эта тема, она тоже у него практически в каждой книге. Понимаете, ну вот Господь говорит, вот сии наследуют жизнь вечную, да, а грешники наследуют погибель вечную, да. И что-то истолковывать, перетолковывать, делать себя милосерднее Бога, ну, лично я не вправе, да. То есть ответ на этот вопрос мы оставляем Богу, при этом понимая, что у меня есть реальная опасность погубить свою душу.
Кто-то говорит в таких случаях, не давайте не будем предвосхищать милосердие Божие.
Просто здесь эта тема, на самом деле, о которой нужно говорить.
Это отдельная тема, конечно,
да,
безусловно.
Потому что тогда рушится вся аскетика. Да? Что такое страх Божий? Да, безусловно, на определенном этапе это благоговение и любовь к Богу, подобно тому, как мы благоговеем и любим, и боимся обидеть любимого человека. Но начальный страх Божий – это именно страх гиены, страх мук, страх наказания. Да? То есть это тот стимул, который заставляет человека хоть что-то делать для своего спасения. И далее уже, да, делая нечто для своего спасения, человек видит, что общение с Богом – это благо. И ты уже по-настоящему проникаешься любовью.
Да, страх ветхого человека. Отец Алексей, а если возвращаться к вашему пути уже в священстве, что для вас было самое сложное после рукоположения? Вот первое время, первые годы.
Наверное, в чем-то сложнее сейчас становится, как ни странно. Да, поначалу.
Что дается сложнее всего?
Поначалу. Не то чтобы ты меньше горишь, так, наверное, нельзя сказать. Наверное, здесь трудность даже не священства, а трудность какой-то самоорганизации, да? То есть потому что священник женатый, он имеет еще вторую паству, а может быть и первую, да? Это семья, которая тоже является паствой. И иногда очень сложно найти вот эту грань. Да, между семьей и приходом, паствой. Да, то есть какой-то неизбежен переход или в одну сторону, или в другую, и неизвестно, что еще хуже. Вот это, наверное, до сих пор является, наверное, таким сложным и важным вопросом, который нужно решать и разрешать. А в отношении послушаний, которые приходилось нести, их было много, какие-то остались. Наверное, самое главное, самое сложное, самое тяжелое до сих пор – это исповедь. Это очень тяжело.
Очень многие об этом говорят.
Более того, в нашем храме, он находится в спальном районе, иногда по праздникам, а иногда даже в отдельные воскресные дни, ну, это вот 4-5 часов. Это тяжело, потому что, конечно, здесь тоже должны быть какие-то условия, и нужно молиться, чтобы Господь помогал. Но, тем не менее, вот это до сих пор, это тяжело.
А стоит ли для молодого священника вопрос сложности исповедания прихожан, которые сильно старше?
Да он до сих пор остается и для меня вопросом, хотя вот 9 лет уже священник, если с диаконом 10 уже. Это, может быть, маленький срок, но на самом деле достаточно такой значимый, кажется, все-таки. Здесь нужно быть честным, да? Иногда нет ответа на вопрос.
Мне рассказывал один мой знакомый, человек сильно старше меня, годящийся мне в отцы, это в такие очень старшие отцы, как он приходил в храм, и, значит, был молодой священник, которому было очень неловко что-либо ему назидательно говорить, он так просто слушал, ну, потом накрывал Петрохиль и читал молитвы. А потом однажды этот мой знакомый, так уж немножко расслабившись, даже как-то привыкнув к такому лайтовому режиму исповеди, попал на исповедь к старому священнику, его ровеснику. И, говорит, тот мне пришлось уже крутиться, как ужин на сковородке, потому что человек с полным правом, мы с вами ровесники, как вы себе такое позволяете? Ну, ну словом говоря, вот такая была, скажем так, ну, интонация вот у священника, и для этого моего знакомого стал очень таким важным и полезным и ценным опытом, который он очень полюбил. Он полюбил ходить на исповедь именно к этому священнику. А вот с молодым были другие
отношения. Все индивидуально, понимаете? То есть кому-то нужна вообще строгость, да, а кому-то, наоборот, мягкость и снисхождение. Кого-то нужно выслушать, да, а кто-то совета просит. И, в принципе, священник, ну, вправе, да, дать какой-то совет. Но, опять-таки, здесь нужно вот эти искушения избежать. Можно и в старчество впасть, да.
Знаете, еще о чем хочу спросить в этой связи. Вот мы часто говорим, что мы, миряне, исповедуемся не священнику, а Богу, что совершенно справедливо, что это некий краеугольный камень вообще понимания исповеди, что священник только свидетель. Мы приносим и приходим на исповедь к Богу. И священник тоже нам об этом напоминают, и священники сами говорят, что мы только свидетели. Но это, скажем так, теория. А насколько реально священнику получается, удается на практике сейчас себя отделить вот от этой функции,
ну, исповеди, скажем
так, того, что не мне эта исповедь приносится? Как вы это чувствуете? Как, ну, вы это переживаете?
Действует Господь. Это и та сила, которая дается. И иногда, ну вот человек спрашивает совета, да, и по-своему соизмеряет эту ситуацию на себя, допустим, да, конечно, ни в коем случае не обязывая как-то, да, человека поступать именно так, ну, как-то приходит ответ, например, но это Господь помогает, это ощутимо иногда очень близко, скажем так, да, действует Господь. Но, понимаете, вопрос исповеди, это действительно вопрос такой краеугольный. И здесь иногда бывает исповедь не в то русло идет. И здесь священник должен, конечно, человека направлять.
Русло, да? Психотерапии.
Потому что бывает, ну, даже в целом какое-то иносказательное повествование о том, вот, да, куда человек ехал, с кем он встретился, как и что, да, а потом вот какой-то грех заключался в том, что вот был постный день, а кофе было с молоком. Это, конечно, безумие, это профанация, это то, что тоже нужно как-то пресекать, объяснять, разъяснять, безусловно, мягко, безусловно, ни в коей мере не желая обидеть человека, потому что очень тонкий момент. Наверное, со временем это становится, может быть, сложнее в плане действительно того, что, ну, не то, что некая привычка вырабатывается, но некая модель, да, уже некий опыт, некая модель поведения. Ты уже понимаешь, что можно в этой ситуации сказать, да, что здесь, как здесь вот себя повести. Не должно быть пренебрежения, не должно быть формального отношения, ни в коей мере. Священнослужитель не вправе это позволить себе. Это будет большим грехом, если хотя бы один человек, да, вот через тебя, как священника, отойдет от Бога, соблазнится.
Спасибо огромное за эту беседу. Она так у нас прошла очень по широкому спектру тем, но, наверное, тема интереснее, что вот путь человека к вере, вере к священству, разговор об этом пути не может обойтись без разговора о тех каких-то фундаментальных совершенно основ жизни человека и веры, начал жизни, выстраивая которые человек и идет ко Христу и находит во Христе именно разрешение всех своих самых главных вопросов. Спасибо огромное. Священник Алексей Веретельников, клирик храма новомучеников и исповедников российских в Строгино, сегодня был с нами и с вами в программе «Светлый вечер». В студии была Кира Лаврентьева, я Константин Мацан. До свидания.
Всего хорошего.
«Светлый вечер» на радио «Вера».